«Я потребитель».
Друзья, еженедельная программа «Я потребитель» на «Комсомольской правде» Ростов, 89.8 FM. В студии Геннадий Гордеев, журналист «Комсомольской правды» Ростов Ольга Гапала. И в гостях у нас сегодня начальник отдела защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области Роспотребнадзора Николай Губин. Николай Павлович, добрый день, доброе утро. Времени-то 11 утра еще.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые радиоведущие.
Вы знаете, друзья, мы сегодня на самом деле решили поговорить об такой очень интересной, а самое главное, очень актуальной и всепоглощающей, всеобъемлющей теме. Вот мне прислала Оля сегодня вопрос, и я заметил, что мы будем говорить о пластиковых картах, о покупке товаров через интернет. Буквально вчера, я просто так, начну с примера. Буквально вчера моя супруга через интернет заказала партию товара из-за границы, и вот я думаю, что сегодня мне вечером будет ей что рассказать после нашего разговора, по всей видимости.
Так, Николай Павлович, как Геннадий уже сказал, что, в принципе, электронные платежи, тема такая достаточно очень актуальная, да, и уже перестала быть из ряда вон чем-то выходящим. Многие оценили и преимущества пластика, и активно пользуются им при покупке товаров и услуг. Однако вот вопросы все равно остаются, потому что одно дело, когда ты бумажные деньги в руках держишь, и другое дело, вот что-то там где-то на карте. Вот, и вот какие ошибки, наверное, чаще всего допускают сами покупатели? Как по-вашему?
Ну, если мы говорим о классических, да, так называемых финансовых услугах при использовании платежных инструментов в виде пластиковых карт, то в целом, для того, прежде чем говорить о различиях в видах правонарушений, то есть нарушениях прав потребителей, надо различать. Да, есть пластиковые карты, традиционно, да, многие получают на них заработную плату, так называемые дебетовые, да. На них может быть, да, установлен определенный там лимит кредитования в размерах поступающих денежных средств в форме заработной платы, чтобы не допускать превышение лимита. Есть классический, да, кредитный продукт, так называемый, то есть пластиковая кредитная карта с установленным лимитом, с дополнительными платными услугами. Если говорить прямо, там, да, как юрист, не могу не сказать, да, это правовое регулирование осуществляется статьей 850 Гражданского кодекса, часть 2, то есть, которая так и называется, кредитование счета. Соответственно, здесь уже нужно правильно пользоваться картой. Это, казалось бы, такие традиционные уже рекомендации, которые дает Роспотребнадзор в ежедневном режиме, оказывая юридическую помощь гражданам. Но, тем не менее, если мы говорим, да, про вообще количество нарушений, которое поступает там, от общей доли это где-то порядка 17-18% уже на текущую дату.
Ну, это уже так много, да?
Достаточно, да. В основном, да, если мы говорим про непосредственно ежедневное использование, то зачастую, конечно же, наши потребители в большинстве своем часто не придерживаются правил, да, которые носят обязательный характер, с учетом, опять-таки, есть у нас специальный закон, достаточно сложный, федеральный закон о национальной платежной системе, то есть сообщают там, допустим, какие-либо идентификационные сведения, касающиеся банковской карты, там, да, вообще передают кому-то карту, да, и родственникам, как правило, да, близким, которые, используя пин-коды, да, авторизуют, собственно говоря, и проводят транзакции, в связи с чем могут возникает вероятность повышения доступа, несанкционированного доступа к неопределенному кругу лиц, либо к неким третьим лицам, да, которые могут осуществлять мошеннические действия в отношении денежных средств, находящихся на таких картах.
А вот правильно пользоваться картой, это как?
Правильно пользоваться, да.
Это положить ее в кошелек, и пусть она лежит дома.
Да. Многие, да, не писать, то есть, конечно же, это инструкции, в том числе, разработанные Центральным банком нашим, да, как меганадзорным регулятором на финансовом рынке. Не писать пин-код на самой карте, то есть запомнить его, да, и использовать, соответственно, по назначению, не сообщать его никому. Есть такие определенные цифровые обозначения на обороте карты, да, там, допустим, последние 3 цифры, когда вы совершаете покупки в интернете, да, если вот, собственно говоря, сразу 2 темы увязать, допустим, где требуется подтверждение. Эти цифры известны только вам, соответственно, не надо их никуда фотографировать, не нужно их сообщать, допустим, если вы совершаете сделку в интернете, не там между вами и юридическим лицом, допустим, да, а просто между, гражданско-правовую сделку между физическими лицами. Если у вас возникают какие-либо сомнения, да, не надо никому ничего пересылать. Есть некоторые изощренные особые способы, да, когда вам звонят, представляются сотрудниками, к примеру, очень известных кредитных организаций, да, которые занимают достаточно мощное положение на финансовом рынке, представляются звонят, их сотрудниками, да. Да, для как бы подтверждения или проверки системы безопасности, там, хранения денежных средств, являясь то, что вы клиентами. Сначала они вам могут второстепенную информацию какую-либо сказать, ну, справочного характера, как бы что-либо уточнить.
Чтобы
допустим,
уступить бдительность.
Да, да, ваше там фамилия, имя, отчество, там еще что-нибудь такое достаточно простое. А потом, собственно говоря, как бы для проверки, пожалуйста, сообщите нам, да, идентификационные сведения по карте. Кодовое слово, например, либо пин-код. И, соответственно, тем самым получая доступ, они могут тут же изготовить карту клон, да, и, соответственно, списать ваши, похитить, да, ваши денежные средства.
Но это
средства.
Мошенники, это же не банк, да?
Безусловно, это мошеннические действия.
А вот карту клон, это как? Это же нужно идти в банк, наверное, или
никуда,
сейчас...
Нет, это, допустим, в большей степени, не в большей степени, но зачастую это используется, когда, например, транзакции через WebMoney, Яндекс.Деньги, в том числе и здесь просто образ карты временный создается, да, собственно говоря, делается запрос на списание, потом, собственно говоря, этот клон уничтожается.
В общем, никому ничего говорить нельзя.
Нет, только самостоятельно, да, используй, нигде ничего не надо записывать, носить с собой. Желательно использовать, ну, если в обиходе, две карты. То есть одна карта для, допустим, каких-то распространенных операций, вторая там для хранения основного капитала, так называемого. То есть, допустим, если вы хотите дистанционную продажу осуществлять, точнее, это куплю-продажу, вы используете вторую карту, ну, собственно говоря, что там на нее перечислили определенное количество денежных средств, да, для там приобретения того-то товара.
Вопросик, да?
Перечислили все, у вас там, собственно говоря, там чуть больше нуля осталось, вы спокойны. Да, даже если какие-либо возможные действия, преступные посягательства могут быть совершены с ней, вы уже, собственно говоря, ваша основная масса денежных средств защищена.
А вот скажите, вы сказали, что доля жалоб, которые поступают с учетом, да, вот этих электронных пластиковых карт, составляет 18%. А можно составить какой-то своеобразный рейтинг, на что чаще всего жалуются?
Если
ну,
говорить...
или, ну, получается, рейтинг самых таких распространенных нарушений, что ли, да?
Ну, если мы говорим не только, да, раз уж пластиковые карты, да, кредитные карты, говорю, это всего лишь один из видов финансовых услуг. В основном, если в целом градацию финансовых услуг, простите, то это, конечно же, потребительское кредитование, все, в том числе приобретение товаров в кредит, ипотека, микрофинансирование, то есть всевозможные микрозаймы, действия коллекторских агентств. И возможные действия, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, то есть у него значительно ухудшилось финансовое состояние, соответственно, у него есть денежные обязательства перед, да, кредитными организациями, и он не знает, что ему делать. Соответственно, начинает метаться, то есть наиболее такой неприятный, так сказать, алгоритм, когда он для того, чтобы закрыть имеющийся долг, да, еще, собственно говоря, обращается к иным кредиторам, да, берет в одном месте, да, чтобы вернуть в другом. Это, собственно говоря, тем самым он получается, что сам себя загоняет в более худшее положение. Или, наоборот, обращается к псевдоорганизациям, ну, так называемым, которые предлагают некие услуги, направленные на ликвидацию и урегулирование всех видов проблемной задолженности. Не совсем понятно, да, с точки зрения мне, как практикующему юристу, каким образом это происходит. Нет, на самом деле, когда уже, собственно говоря, с этими материалами, то есть... Фактически это услуги чисто юридического характера, юридически информационно-консультационные, то есть это юридически, как бы юридически значимые действия, выражающиеся в направлении, в осуществлении взаимодействия с кредиторами, кредиторами-должника в качестве там, представителей, которые как бы должны способствовать минимизации или ликвидации, да, имеющейся проблемной задолженности. На самом деле, на деле это совсем не так, потому что Здесь определенные правовые механизмы, которые должны использоваться либо им самим, либо нужно, собственно говоря, обладать определенной, да, квалификацией для того, чтобы понимать, кому, когда и вообще возможно ли это в целом. То есть, зачастую, конечно же, то есть люди тратят деньги, оставшиеся для того, чтобы оплатить эти юридические услуги. Долг не уменьшается, то есть либо переуступается коллекторам, либо обращаются, собственно говоря, кредитные организации, допустим, в суд, возбуждается исполнительное производство, и человека начинают, собственно говоря...
И все продолжается. Да. Когда обращаются к этим товарищам, они говорят, ну как, мы же вас проконсультировали, собственно, что же вы хотите-то, да?
Ну, опять-таки, вот документы, то есть я всегда акцентирую внимание на том, что документ должен нести правовое содержание, то есть иметь разумную деловую цель, которая должна способствовать той, тем целям, о которых поставлен в известность исполнитель, то есть так называемый раздолжитель.
Угу.
То есть, собственно говоря, а не просто, да, запрос в банк об отзыве персональных данных, об уведомлении о якобы существенном изменении жизненных обстоятельств, которое как бы теоретически может каким-то непонятным образом освободить должника от исполнения обязательств перед кредиторами.
Друзья, пластиковые банковские карты, электронные платежи, покупки в интернет-магазинах, все это мы обсуждаем, и не только это. Сегодня в эфире, в гостях у нас начальник отдела защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области Роспотребнадзора Николай Губин. Продолжим буквально через 5 минут, точнее, через пару минут. Даже есть у нас телефон прямого эфира для ваших вопросов 2-910-815. Звоните.
Я потребитель.
Друзья, это «Я потребитель». У нас продолжается тема пластиковых банковских карт, электронных платежей, интернет-магазинов. В гостях у нас начальник отдела защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области Роспотребнадзора Николай Губин. Телефон прямого эфира 2-910-815. Есть, кстати, возможность и через WhatsApp с нами связаться. 8-909-409-400. Ну, о телефоне заговорили, давайте сейчас пообщаемся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, здрасте. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Как зовут вас?
Алло.
Да, здрасте. Как зовут вас? Ну, не надо было имя спрашивать. Может быть, человек хотел остаться инкогнито. Ну, можете перезвонить еще раз, попробовать. Да, 2-910-815. Звоните и можете нам написать. WhatsApp 8-909-409-400. Мы тогда их сами пока продолжим. Пока без звонка, но ничего страшного.
Можно, да. Вот часто пользователи оформляют кредитные карты. Однако потом выясняется, что у них какие-то набегают долги. Вот. Как проверить движение по счету, выплаченный долг и проценты по нему? Если, допустим, речь идет о карте, которая не была получена в банке, где когда тебе дают распечатку, да, а сам, допустим, банк находится где-то дистанционно, и офисов даже нет ни в Ростове, ни в Ростовской области. Это же достаточно распространенное такое явление, да?
Тем более... Не совсем, нет? Конечно, но тем не менее, да, такие случаи есть, обращаются по ним к нам. Ну, конечно, самый простой, да, случай из практики, когда необходимо, конечно, на каждом официальном сайте, да, кредитной организации у них есть телефон горячей линии. Соответственно, вы должны связаться с оператором, назвать идентификационные данные, кодовое слово, и, соответственно, уже в онлайн-режиме узнать необходимые сведения, если это возможно. Потому что зачастую, соответственно, сведения предоставляются только либо в электронном виде, да, по запросу, либо в письменном, либо при непосредственном обращении, как вы уже верно заметили, в офис банка. Поэтому сначала, если по телефону не получилось, тогда, соответственно, либо в электронном режиме обратитесь по официальному адресу электронной почты с запросом, либо нужно будет отправлять ценное письмо с уведомлением с описью вложения по запросу, да, где представить справку, допустим, о состоянии задолженности, допустим, сведения о договоре, то есть дата, номер, либо саму копию письменную, выписку из лицевого счета, отражающую движение денежных средств с наименованием операции и их размером.
А обязаны в какое время ответить? И вообще обязаны ли отвечать на такие письма?
Безусловно. По запросу потребителя в минимальный срок представляется информация, ну, допустим, 7-дневный. Но если мы говорим по нормативам, да, то есть соответствующая инструкция Центрального банка, то в течение 30 дней, как правило.
Мы тоже обязаны еще раз попробовать пообщаться с нашим слушателем. Алло, здравствуйте.
Ну да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Петр.
Петр, ну давайте ваш вопрос или что у вас, комментарий какой-то?
Тут у меня случай был вот по карте. Вот, я хотел оформить ОСАГО онлайн. Вот. Сайт оказался, ну, Росгострах. Точно такая же у них интерфейс сайта, все. Вот, я заполнил форму, вот, все это самое, деньги перевел. Ну и жду на электронную почту, что придет электронный полис. Вот. Ничего не пришло. Звоню в Росгострах. Они говорят, это не наш сайт. Вот, вас обманули. Хорошо, звоню это самое, в Сбербанк. Вот. Они тоже никаких. Это мы этим не занимаемся. Блокируйте карту, идите в полицию. Пришел в полицию. Мне рассказали, этим никто не будет заниматься. Ну и все, а сайт также продолжает работать, понимаете? То есть ничья служба безопасности не занимается вот такими вещами. То есть, пожалуйста, по IP-адресу узнается, все я им предоставил, скриншот с этого сайта, все. Никому ничего не надо, понимаете как? Вот ситуация вот такая произошла.
Спасибо, очень, кстати,
такое, да. Ну, кстати, распространенная достаточно ситуация. А что вот в таких случаях действительно делать? Или это получается просто головой об стенку и без результата?
Вы знаете, вчера было достаточно такое громкое публичное мероприятие. Представитель Центрального банка на эту тему вот один к одному рассказывал случай, то есть на основании жалобы, которая поступила к ним. То есть так называемые, да, сайты-клоны. В первую очередь, да, легче же вы сами понимаете, да, казалось бы, совет, который прозвучит, он может быть избитым универсальным, но можно проверить достоверность сведений и подлинность интернет-ресурса. Каким образом? В первую очередь, да, что касается заключения полиса ОСАГО в электронном виде, обратиться на официальный сайт РСА, то есть Российского союза автостраховщиков, да, где есть прямо указаны сайты, через которые возможно заключить полис ОСАГО онлайн.
Так.
Соответственно,
через них переходить.
Да, да. Если же все-таки ситуация произошла, или у вас,
да,
тогда у нас, конечно, у нас меганадзорный орган, как я уже сказал, да, если специализированный, это Центральный банк. Соответственно, по данному факту обратиться к ним, соответственно, они проверяют, ну, соответственно, фактические данные, да, и соответствие сведений, которые содержатся в жалобе. Потому что если они усматривают, допустим, что это не технический сбой, да, или какие, ну, не нарушение алгоритма проведения, да, этой операции, тогда, соответственно, имеется веское предположение, что это мошеннические действия. Тогда материалы, соответственно, перенаправляются в правоохранительные органы. Потому что, вы знаете, уголовное преступление – это исключительно прерогатива.
То есть нашему слушателю нужно сейчас написать, получается, электронное письмо в Центробанк, да?
Для начала, да.
Вот, и рассказать там в нем все, что он рассказал нам сейчас.
Да, приложить все материалы, да, соответственно.
Скрины, да. IP и так далее, да, да? Да. И вот в течение тоже месяца должны ответить,
в течение, да? 30 дней, да, они проверяют сведения.
Угу. А вот это просто преступление наказания или все-таки возвращают деньги? Вот как вот бывает чаще всего? Бывают такие случаи, что деньги возвращают таким образом?
Ну, я, честно говоря, прям не отслеживаю детально никогда, но зачастую, если это мошеннические действия по сайтам-клонам, которые создаются, потом, знаете, закрываются, потом опять заново создаются, ну, процент возврата таких денежных средств невелик, не буду скрывать. По крайней мере, по имеющимся...
Ну, по крайней мере, можно бороться, пытаться с ним.
Безусловно, да. Говорю, проще всего проверять, да. Я думаю, что не за горами, вполне возможно, уже ведется реестр, просто сейчас не обладаю, да, актуальной информацией. И непосредственно будет на самом сайте Центробанка. Допустим, когда вот хороший пример, когда запрашивают сведения из бюро кредитных историй. Там прям есть сведения, прям с самого сайта Центробанка можно сделать запрос там, при соблюдении определенного ряда условий, да, если у вас там кредитная история есть и так далее. Вот, собственно говоря, у них весь реестр, то есть уже потребитель самозащищен в той мере, потому что, собственно говоря, не возникает сомнений в том, что он делает и на каком ресурсе. Потому что киберпреступление, да, это, ну, вообще другая тема.
Ну да. Да.
Хотя она, видите, тесно сопряжена, да, с оказанием финансовых услуг, в том числе через онлайн, через дистанционную продажу. Здесь потому что невозможно, да, в полной мере, в какой-то мере проверить все. Но, тем не менее, с вероятностью, да, 90% сейчас определенные ресурсы и средства предоставлены потребителю, в том числе государственными способами.
А я вот хотела продолжить такую практическую часть нашей программы. Ну, раз уж мы заговорили за полис ОСАГО, вот... Как быть, если это, допустим, официальный сайт организации, ну, какой-то сбой произошел технический, у тебя дважды деньги с карты списали. Куда, кому писать, жаловаться, что вообще?
Да, вот, собственно говоря, по официальному, да, то есть возникает обязанность, есть два огромных указания Центрального банка, которые предписывают и обязывают исполнителя услуги, да, обеспечивать бесперебойность и техническую исправность электронного ресурса, который должен, собственно говоря, предусматривать возможность для того, чтобы потребитель видел, да, имеется возможность сейчас в базе, да, оказать ему такую услугу или нет, ну, так называемая, сейчас называется система светофор, то есть зеленый горит, да, там, допустим, огонек, соответственно, имеется возможность. И даже если при этих условиях, допустим, произошло несанкционированное, ну, собственно говоря, списание двойное, да, надо обращаться, для начала обратиться, конечно же, непосредственно к исполнителю.
То есть
с требованием, да. А, соответственно, если они вам каким-то образом отказывают, и, ну, пишут, допустим, что у них технического сбоя не было, и отсутствуют сведения о том, что каким-либо образом были списаны денежные средства дважды, тогда в Центробанк, как надзорного, чтобы проверил.
И говорить о том, что вот-вот было, да?
Да, но опять-таки следует понимать, что Центробанк не обладает правомочиями для того, чтобы обязать вернуть вам деньги. Это исключительное право суда. То есть, соответственно, если не возникает...
То есть, они какую-то свою директиву присылают, это уже на основании...
Проверяют проверку, предписание, допустим, могут, если установили факт, да. Соответственно, если не исполнят, тогда нужно в соответствии с 18 закона о защите права потребителя обращаться в суд и определять там дополнительные требования компенсации морального вреда, о неправомерном пользовании и удержании, то есть, ну, дополнительные санкции.
А вот не проще в банк обратиться и сказать, ну, вот как-то вот случайно дважды списалось, банк, который владеет картой, или нет?
Случайно.
Ну вот, допустим, да. У меня есть банковская карта там определенного N-банка. Вот, я ей оплачиваю с ОСАГО. Снимается у меня двойная стоимость. И вот, чтобы не писать страховую и так далее, я пишу или там звоню на горячую линию своего банка и говорю, вот у меня, у них же есть движение по счету. Я говорю, вот дважды списала за одну и ту же услугу. Можно вернуть?
Это, безусловно. К ним с заявлением надо обращаться, да, для того, чтобы они провели проверку того, был ли данный факт. То есть отражен ли он у них, потому что, да, и теоретически возможно, что они просто, собственно говоря, не смогли увидеть, может быть, да, произошел некий технический сбой. Хотя, опять-таки, с точки зрения юриспруденции, да, если говорить умно, это, я, например, рассматриваю это как один из предпринимательских рисков, то есть обеспечение непрерывного и устойчивого и корректного функционирования инженерной системы, это и программного обеспечения
банка. То есть все-таки страховую?
Кто списал дважды, да.
А вот, ну, страховая это вот как-то вот далеко и глубоко. А если вот поговорить вот то, о чем мы пользуемся каждый день. Вот вы правильно сказали, что существует два вида карт, и те, которые вот на которых большие деньги у кого-то хранятся, у кого-то такая она расходная. И вот у меня, допустим, был случай у знакомой, которая ездила на такси, вот, и она все время ездила из одного места, из пункта А в пункт Б каждый день. Поездка там 7 минут у нее занимала, там сумма была там, ну, в районе там 125 рублей. И вот буквально готовясь вчера к передаче, она мне говорит, а вот у меня вот такая ситуация была, меня таксист привозит и списывает у меня с карты 530 рублей. Я говорю, подождите, как же, мы вот уже там несколько месяцев ездим и так далее. Он говорит, ну ничего не знаю, система посчитала 530. Нажал кнопочку «Оплатить с карты», у нее 530 рублей списались. Она попыталась там позвонить куда-то там, в диспетчерскую, еще куда-то. Ей сказали, говорит, ну, наверное, это вот какие-то там бонусы-прибонусы, что-то такое. И, в общем, деньги ей возвращать отказались. Вот. Она, конечно, перестала пользоваться услугами этого перевозчика, потому что сказала, что это дороже ей, чем вот... Лучше она отдаст эти 530, и больше ими не будут пользоваться, да? Ну, а вообще вот как бы могла она поступить, будь она разумным потребителем, который бы вот закон защищает бодрствующего, и она пошла отстаивать себя?
Ну, с учетом того, раз у нее сложились уже, да, определенные правоотношения по одной и той же стоимости, если, допустим, собственно говоря, она предполагала, что у нее та же сумма, которая в предыдущий период должна быть списана, то есть односторонний отказ у нас не допускается. Это условие, ущемляющее права потребителя. Соответственно, она тогда, фактически получается, что она понесла убытки, она непосредственно должна обратиться с претензией к исполнителю и потребовать возврата излишне уплаченной суммы. Если этого не происходит, соответственно, обратиться либо в суд сразу, потому что уже досудебный порядок соблюден, либо за непредоставление информации, допустим, если тарифы изменились, а ее не проинформировали об этом, такое тоже могло быть, да, тогда после того, как на претензию не ответили и ответили отказом, можно дополнительно еще плюс в Роспотребнадзор обратиться.
То есть нужно было, значит, ей, получается, писать претензию на имя, там, вот, допустим, да, этой организации, ну, директора, там, да, в двух экземплярах, да,
с либо, либо в одном заказным письмом с уведомлением.
И в течение месяца также они должны ответить?
Нет. Здесь 10-дневный срок, статья 22.
10-дневный срок. Да. А вот если вот в Роспотребнадзор жаловаться, это куда, как, чего, кому?
Ну, для начала, перед тем, как жаловаться в уполномоченный орган, да, желательно бы проконсультироваться для того, чтобы, да, была выработана правовая позиция и оценены те доказательства, которые у вас есть или, возможно, которых не хватает. Да? Потому что в любом случае, пока не соблюден претензионный порядок, то есть между потребителем и исполнителем услуги, нельзя пожаловаться, ну, за изъятиями некоторыми, да, там, когда безопасности, допустим, касается нарушения санэпид или техрегулирования, нужно обращаться сначала с претензией к исполнителю, а потом уже только после этого к жалобе.
Друзья, прервемся буквально на пару секунд. У нас в гостях начальник отдела защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области Роспотребнадзора Николай Губин. Телефон прямого эфира 2-910-815. Звоните с конкретными примерами, все рассмотрим.
Я потребитель.
Друзья, до ухода на перерыв Ольга Гапала рассказывала случай ее подруги. Я всегда тоже рассказываю, что у меня у друга что-то случилось, когда хочу про себя спросить. Ну, я просто...
Я такси не пользуюсь, да. Ген.
Ну, я друзья, немножко могу ошибаться. Так вот, рассказывали случай. Я к тому, что вы можете также со своими конкретными случаями к нам позвонить в эфир, задать вопрос. Телефон прямого эфира 2-910-815. Есть у нас номер для WhatsApp 8-909-409-400. В гостях у нас начальник отдела защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области Роспотребнадзора Николай Губин. Продолжаем.
Николай Павлович, да. Ну, чтобы вот Геннадию вечером было что рассказать жене, да, давайте с вами поговорим о покупках в интернет-магазинах. Действительно, это сейчас вот такой сегмент, когда заказывают из-за границы, и вообще там рядом где-то и что-то. Вот. Как быть, если, к примеру, товар пришел ненадлежащего качества? То есть ты его заказал, оплатил той же самой картой, а тебе присылают, а он что-то вот вообще не с теми пуговицами, халатик.
Абсолютно верно. Вы обозначили, в принципе, две основных причины, по которым к нам обращаются. Первое, это либо нарушение сроков передачи. Ну, то есть человек оплатил установленный, да, договором срок, не пришел товар. Либо причина, да, что по описанию, там, допустим, зеленое платье, да, ну, в основном там женщины, а пришло красное. И либо вы заказали шерстяной свитер, а пришел там, допустим, из синтетического материала.
Да дай бог, если бы так. А если вот, допустим, там качество такое, что прям вот и не наденешь, тоже же
бывает. Либо, да, собственно говоря, там вы заказали 40-го размера, да, а пришел там, допустим, 20-го. То есть такое тоже может быть. Соответственно, если мы говорим про нарушение сроков передачи, соответственно, тут нужно понимать, да, на что имеет право потребитель. Да, либо назначить новый срок, либо потребовать возврата предсуммы предварительной оплаты товара. То есть два, да, в основном требования, которые зачастую хотят граждане-потребители предъявить.
Или вернуть.
Ну, вернуть красное и платить. Потребовать, ага. Да, деньги обратно. Проблем нет, да, если, допустим, представительство, там, интернет-магазин находится в вашем городе, да, никаких вопросов, пошли, собственно говоря, написали заявление, допустим, да, на расторжение договора, возврат денежных средств. А, да, помимо этого важный момент, за, допустим, если мы говорим за нарушение сроков передачи, плюс еще предварительно вправе предъявить требования об уплате неустойки, да, 0,5% за каждый день просрочки передачи товара.
Что касается... Это сверхдоговора, если, да?
Да. Вот если, допустим, нет, да, да. Говорят, вот нет в Ростове там интернет-магазина, тогда, ну, опять-таки...
В Самаре
юридически,
или в Америке.
Да, 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 абсолютно верно. Или Китай, допустим, да, который нас тут прям серьезно хочет завоевать, не первый год. Либо... С учетом, опять, не могу не сказать, как юрист, да, у нас, да, есть специальная норма, в какой-то степени уже, да, допустим, мы не можем к судебной практике не коснуться, применяется она, то есть я тоже не вижу препятствий, потому что, да, в 165.1 Гражданского кодекса указано, да, в том числе юридически значимые сообщения. То есть если есть официальный сайт, договор купли-продажи, это публичный договор, соответственно, есть официальный адрес электронной почты, то почему бы, собственно говоря, не обратиться в электронном виде с учетом тех требований, да, по срокам, которые установлены и к письменным заявлениям.
Это месяц?
Нет, все зависит от того, какое вы требование. Если возврат денег, да, тут 10-дневный срок, опять-таки.
А если возврат товара?
Ну, в смысле, возврат товара и возврат денег. То есть, собственно говоря, это расторжение договора.
А вот, допустим, вот вы говорите, электронная почта. Ну, как-то вот я ей не очень доверяю. Я отправлю, они скажут, что я не видел.
Риск неполучения несет исполнитель. То есть это, опять-таки, трактование с учетом позиции Верховного суда, которая разъясняет данную норму. Либо, опять, да, второй способ, опять-таки, ценное письмо с уведомлением с описью вложения. Но, опять-таки, здесь отчет уже пойдет с момента вручения. Хотя, опять-таки, знаете, такая есть подлая ситуация, которая зачастую складывается, уклоняется, да, там, от получения. Другой вопрос в том, что если вы по почтовому идентификатору отслеживаете, да, статус почтового отправления, видите, там, неудачное или отказался от вручения, вот тогда с этого момента, в принципе, можно уже, ну, допустим, реализовать право на обращение в суд. Если же, допустим, там отсутствуют адреса, то есть должен истечь срок хранения. То есть и тогда, когда будет обратно отправлено отправителю письмо, то только с этого момента уже вправе, собственно говоря, иные инструменты своей защиты
реализовывать. А в суд обращаться мы как, по месту своего жительства или по мнению, по месту
по выбору потребителя? То есть он либо по месту жительства, либо по месту заключения договора, либо по месту регистрации юридического лица. При этом потребитель по искам до 1 миллиона рублей освобожден от уплаты государственной пошлины.
Но он может же тогда, получается, если я, вот, допустим, в суд пойду, я же могу потребовать еще и моральную какую-то компенсацию и какие-то неустойки же, да?
Да, само собой, неустойка, компенсация морального вреда, соответственно, если проигнорировал или отказал вам незаконно продавец, плюс еще взимается 50% штраф от цены иска. Ну и, соответственно, если вы кого-то будете, собственно говоря, озадачивать, то есть представителя по доверенности, соответственно, судебные расходы.
То есть смысл есть, да? Но это, наверное, касается тех сайтов, которые официальные, да? Но вот есть же какие-то такие вот... я, в частности, у вас памятку читала на вашем сайте по поводу каких-то потенциально опасных интернет-магазинов, которые ни в коем случае нельзя покупать. Это что за такие вот сайты? И, может быть, назовете нам какие-то такие вот признаки, почему нельзя к этим сайтам обращаться?
Признаки, допустим, если очень-очень отсутствуют какие-либо, допустим, сведения, например, в юридическом лице, либо они представлены частично. Второй признак, если до степени смешения, допустим, используются некие символические обозначения более раскрученного, ну, например, но уже на официального ресурса, ну, к примеру, Алиэкспресс, если там говорить. То есть вот все один к одному, но есть незначительные различия. Либо в названии самого интернет-сайта, допустим, если оно там в одну букву отличается. Зачастую многие этого не замечают, да, и скликают, соответственно, денежные средства перечисляют.
Вот, цена, наверное, дешевая, да, сильно?
Вот, или, да, когда короткий срок или какая-либо, к примеру, акция, в кавычках, да, где, допустим, в разы, там, в 5-10 раз дешевле товар продается, но нужно успеть к определенному сроку, там, вот только в течение суток, к примеру, или 3 суток, вот срочно приобретите, и только вы тогда сможете. Осталось там, допустим, на складе 128 единиц товара.
Ну, я такое видела.
Да, вот зачастую, собственно говоря, это... сайты сомнительные, так называемые. Кстати, полностью пошагово, как вы абсолютно верно заметили, на Роспотребнадзор.ру, там полностью пошагово, с учетом даже имеющихся ассоциаций, интернет-магазинов, их объединений, прям указаны наименования сайтов, где вы можете легко зайти и прям посмотреть, у них перечень есть, тех сайтов, которым можно доверять.
А вот что, мы сейчас говорим про интернет, как много можно всего интересного узнать, а вот что делать людям, которые, мягко говоря, интернетом не пользуются в силу возраста, но они же тоже должны получать эту информацию, вот где они могут получать информацию, которую сейчас мы озвучили в эфире, те же самые пенсионеры, те же самые пенсионерки, категория такая у меня.
Я правильно понимаю ваш вопрос, то есть, которые хотят, да, имеют намерение, да, в дальнейшем дистанционной продаже воспользоваться.
Ну, в принципе, вот любой, вот мы говорили до этого о пластиковых картах, сейчас мы говорим о интернет-продажах. Вот хотят они быть тоже защищенными, вот как, куда им обращаться, где им узнавать информацию им?
Ну, конечно же, перед тем, как заключается какой-либо договор или пластиковая карта, да, допустим, человеку пожилого возраста выдается, и, конечно, его должны полностью проинформировать, да, сами специалисты, кредитная организация, к примеру. Да, они, соответственно, данная информация должна быть размещена в удобном, доступном для обозрения месте, непосредственно, допустим, в помещении банка, а также продублировано на официальном сайте банка, и, соответственно, потребитель вправе потребовать информацию, допустим, типовой договор, там на заключение договора депозита или банковского вклада долгосрочного или краткосрочного, или договор просто банковского счета, чтобы, собственно говоря, его распечатали, дали в руки, он спокойно сел, мог прочитать, либо пойти проконсультироваться, получить, например, финансово-правовую консультацию, в том числе и у нас, кстати. Мне все виды мы консультируем в равной степени, всех без исключения.
Есть телефоны горячих линий каких-то?
Да, допустим, ну, подразделение, которое я возглавляю, у нас телефон горячей линии 235-19-00, либо адрес электронной почты ЗПП, ну, то есть защита прав потребителей, @donses.ru.
235-19-00, друзья, да. Это телефон горячей линии, куда стоит звонить с такими вопросами, друзья, разумеется. У нас есть еще пару минут, вряд ли вы успеете дозвониться по телефону 2-910-815, но почему бы и нет. Осталось буквально 2 минутки, поэтому я думаю, что, наверное, последний вопросик сейчас можно будет задать. Но опять-таки с конкретным примером коснусь этого, тем не менее. все-таки, несмотря на то, что мы говорим о том, что недобросовестные в основном частники какие-то, да, вот какие-то мошенники, но бывает такое, что сталкиваешься с не совсем правильной передачей информации от каких-то официальных банков и так далее, и так далее. Вот как вы говорили, что не получил уведомления о изменении тех же самых сроков там, или процентов, или чего-то остального, как вот Оле в случае с такси. Если это касается крупных каких-то организаций, то стоит ли в этом случае тоже каким-то образом решать эти вопросы через, ну, по закону, да, или стоит просто махнуть рукой, все-таки бороться против системы практически невозможно, наверное?
Ну, это не система, у нас такие, как вот, спасибо, кстати. Я всегда, знаете, позиционирую в контекст защиты прав потребителей, в первую очередь, конечно же, как экономический, потому что мы понимаем, да, что правовое регулирование, да, это инструмент защиты прав и законных интересов граждан, то есть нашего общества. В целом это потребительский рынок, да, то есть это экономическая категория, которая предполагает, что свободное перемещение, да, денежных средств и поведение людей, которые имеют возможность, да, свои риски минимизировать, да, и вы используете для этого, допустим, все имеющиеся, в том числе государственные ресурсы, ну, по каким-либо причинам этого не делают, то есть сознательно идут умышленно на риск, а в последующем, собственно говоря, да, утратив некое имущество, там, в том числе в форме денежных средств, активно уже ищут защиту своих нарушенных прав. Несмотря на то, что, опять-таки, согласно статье 12 ГК РФ, часть 1, одним из способов защиты нарушенного права является самозащита права. То есть ничто не мешает вам, да, всегда сначала реализовать свое право посредством, допустим, обращения непосредственно к предполагаемому, да, так называемому виновнику той или иной ситуации.
Друзья, не забывайте, что у нас с вами у всех есть права. Это программа «Я потребитель», постоянная рубрика на радио «Комсомольская правда» Ростов. Сегодня в гостях у нас был начальник отдела защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области Роспотребнадзора Николай Павлович Губин. Я уверен, это не последняя встреча наша с вами. Спасибо большое, друзья. Ну и, конечно же, всем хорошего дня.
«Я потребитель».